Говорит радио «Свобода». Меры пресечения обвиняемому в экстремизме студенту Егору Жукову и фигуранту московского дела Самариддину Раджабову оставлены без изменения.
Абсурд, абсолютный беспредел, нонсенс, местами смешно, местами страшно. То есть это цирк.
Соединенные Штаты ввели санкции против Турции в ответ на ее операцию против курдов на севере Сирии.
Министр обороны США обвинил Турцию в том, что ее действия вызвали многочисленные жертвы, большое число беженцев, масштабные разрушения.
Мать, осужденная за контрабанду наркотиков израильтянки, надеется на помилование дочери после вмешательства премьера Израиля Нетаньяху.
Премьер-министр Нетаньяху был со мной на связи. Министр юстиции, который и должен подписать решение об экстрадиции, был со мной на связи. И они сказали, что они сделают все, чтобы Наама была освобождена и вернулась домой.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 16 октября. Итак, Московский городской суд оставил без изменения решение о мере пресечения для студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Его ранее обвинили в призывах к экстремизму в связи с так называемым «московским делом» о массовых беспорядках и поместили под домашний арест до 27 декабря. Сегодня же Московский городской суд рассмотрел апелляцию на продление срока содержания в СИЗО еще одного обвиняемого по московскому делу Самариддина Раджабова. Мера пресечения оставлена без изменений. Раджабов останется под стражей до 27 декабря. Изначально и Жукова, и Раджабова обвиняли в участии в массовых беспорядках в центре Москвы, а Раджабова отдельно еще и в покушении на насилие к представителю власти за бросок пластиковой бутылки в сторону полицейских. Позже Следственный комитет снял обвинение с Жукова, но завел на него другое уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Они якобы содержатся в видеороликах, которые Жуков записывал и выкладывал на своем канале в Ютьюбе. Раджабову 15 октября предъявили новые обвинения в окончательной редакции. Участнику митинга 27 июля вменяют угрозу применения насилия к сотруднику полиции. Сотрудник МВД утверждает, что бутылка, цитата, «с резким звуком удара» упала рядом с ним, из-за чего он испугался. Ни Жуков, ни Раджабов вину не признают. После судебного заседания к журналистам вышли адвокаты обвиняемых. Интересы Егора Жукова представляет Леонид Соловьев.
На мой взгляд, дело Егора – это не только дело в отношении него, это дело вообще, это нападение на свободу слова как таковую в России, потому что оно знаковое, и хочется как-то, чтобы судьи больше внимания уделяли человеку и его правам, и обществу в целом, чем каким-то бумажкам, да, и каким-то фразам дежурным прокурора. Хотели к этому донести, но, к сожалению, суд не принимает во внимание. Надеемся, что когда-то эта ситуация переменится, но сейчас вот пока как оно есть. Абсолютно никаких прогнозов нет. Все сделали, грубо говоря, со стороны защиты все, что могли. Все свои ходы сделали, все карты даже уже открыли. Ждем их хода. Они над этим очень долго думают. И, в общем-то, они когда просили продлить ему домашний арест, говорили, что нам вот под окончание нужно. 3 месяца вот нам нужно под окончание. Вообще очень много, но не суть. И до сих пор они никакого решения не приняли. Это как раз-таки лишний раз подтверждает довод о том, что дело это политически мотивировано. То есть оно решается где-то в закрытых кулуарах, в закрытых кабинетах, чего быть вообще в правом государстве не должно. Ввиду этого, и как раз я говорил, когда о политической мотивированности, вот оно и есть. Решается не здесь, вот, не в дворце правосудия, грубо говоря, а решается под коверным играми. Вот, и это абсолютно точно нас не устраивает, потому что размывается вообще вся грань между правом и заинтересованностью властной элиты и так далее.
С журналистами пообщался адвокат Самариддина Раджабова Сергей Бадамшин.
Следствие изменило точку зрения по отношению в части предъявленного обвинения по отношению к Самариддину Раджабову, и из покушения на насилие они теперь слепили угрозу насилием. Ну, видимо, угрожал бутылкой. Это вот теперь из сферы полицейской перешло наоборот, что полицейские боятся бутылок.
Это меньше?
По степени общественной опасности, конечно же, меньше.
О чем он должен говорить?
В принципе, сегодня я надеюсь, что это было бы расценено судом как основание для изменения меры пресечения, но Московский городской суд остался непоколебим, к сожалению.
Нет, удивилось.
все юридическое сообщество вообще будет опереть?
Ну, потому что, в принципе, сама по себе конструкция угрозы пластиковой бутылки, которая уже пролетела и не может ничем угрожать, она вызывает действительно в профессиональном сообществе большой вопрос. А что дальше? Потому что основная основа угрозы, да, должна быть реальность. Какая реальность в угрозе выброшенной бутылки? Видимо, из 4 сотрудников полиции один очень сильно испугался и воспринял эту угрозу реальной. Честно говоря, в обращении только к этим сотрудникам полиции перестаньте позориться. Все. А следствие на первом этапе, когда они получили материалы из Главного следственного управления по городу Москве, они вычищали те авгиевы конюшни, которые сделали московские коллеги. Насколько я понимаю, в связи с этим были освобождены ряд обвиняемых. В дальнейшем из того, что осталось, они пытаются хоть как-то вырулить и какие-то обвинения предъявить, чтобы что-то, ну, не просто так люди были задержаны и избрали меры пресечения. И сейчас уже началась вторая волна. Это отработка тех видео, которые многочисленно лежат и в интернет, и со съемки оперативными службами и так далее. Поэтому новая волна говорит о том, что московское дело будет продолжаться.
А вот что сказал пришедший в суд поддержать Жукова и Раджабова рэпер Оксимирон.
Абсурд, абсолютный беспредел, нонсенс, местами смешно, местами страшно. Ну, то есть это цирк. В принципе, я мог сегодня реально прийти сюда, я не знаю, голый, в маске клоуна, большим бы цирком это от этого не стало. То есть к правосудию это не имеет никакого отношения вообще. Я напомню, что я здесь поддержать Самуридина Раджабова, Егора Жукова, всех остальных фигурантов московского дела, которых преследуют. То есть другого слова здесь назвать нельзя. Хочется вообще не на серьезных вот щах вещать эти вещи, а что-то такое говорить прикольное и веселое. Но просто с этим сейчас очень сложно. Те, кто преследуют всех ребят по московскому делу, они явно хотят, чтобы мы отвлеклись на какую-то более веселую повестку, забыли и так далее. Я знаю огромное количество совершенно нормальных людей, которые не собираются отвлекаться и не собираются забывать. И только потому, что некоторое количество человек уже осудили, это не значит, что им нельзя помочь. Способы, как помочь, их очень много. Можно помогать семьям, можно помогать деньгами, можно писать письма, нужно дальше приходить на суды, потому что это привлекает внимание к этой всей истории. И хочется отдельно подчеркнуть, что такие люди, как я, мы не оппозиция, это не политический жест, это вещь, которая касается абсолютно любого, вне зависимости от взглядов, там, воззрений и так далее и тому подобное. И абсолютно все люди, которые сопереживают этому, должны как-то помочь. Потому что это коснется абсолютно всех, независимо от их там какой-то позиции по другим вопросам.
Рэп Раджабова, какие мысли?
Раджабов красавчик просто. Ну реально, они... Вообще, я должен сказать, что это дело собрало просто каких-то удивительных, харизматичных, приятных людей. И понятное дело, что мне могут сказать, ну там ты же их не знаешь, но я внимательно реально проштудировал как минимум всех, кто до позавчерашнего проходил по этому делу. Там нету вообще никаких людей с бывшей судимостью, да, я не знаю, вот по-новому, я просто их еще не успел изучить, там еще, по-моему, 7 фигурантов появилось. Сам никто ранее не судим, люди абсолютно интеллигентные, приятные, совершенно разношерстные, абсолютно из разных слоев общества, из разных профессий и так далее и тому подобное. Молодые ребята, взрослые мужики, то есть это просто на наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад, о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится. И я еще раз подчеркиваю, что как бы это не какая-то, здесь никто не пытается ходить в суд там или еще куда-то для того, чтобы пиариться на этом, или делать какие-то политические заявления. Это вообще к политике не имеет никакого отношения. Это бытовая гражданская ерунда, которая должна остановиться. Я просто реально не знаю, что еще сказать. Ну и, конечно, как бы это все еще вишенка на торте, то, что это еще так угарно местами, потому что, ну, просто это такой нонсенс, что местами хочется реально ржать, если бы не было так грустно. Все должны быть освобождены, все фигуранты московского дела, это абсолютно... Ну, я просто не могу физически присутствовать, ну, на всех там судах и так далее. Естественно, как бы я изучил все эти все эти дела, ну, еще новых не изучил, потому что я тоже не успеваю, у меня как бы еще какая-то своя жизнь, если я стараюсь все-таки ее еще как-то поддерживать, вот, но в остальном призываю всех, на самом деле, изучить это, не верьте мне, не верьте никому, просто в интернете сами поищите максимальное количество информации по этому делу, и вы будете просто вынуждены будете прийти к тому, что говорю я просто вам это гарантирую.
Говорил рэпер Оксимирон. Интервью с ним и с адвокатами Леонидом Соловьевым и Сергеем Бадамшиным записал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Сегодня же были арестованы или отправлены под домашний арест еще несколько новых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. Ну а мы решили спросить у москвичей, есть ли в России политические репрессии. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Артур Давлетшин.
Посмотрите про московские дела. Это все объясняет.
Наверное, так. Я читаю в тех ребятах, которые проходят сейчас по этим делам. И, конечно, мне кажется, что это абсолютнейший абсурд. Да? Это как бы люди не могут получать такие сроки, как они получают. за просто то, что они выходят на улицу и высказывают свое мнение. Поэтому для меня, наверное, это частично можно назвать политическими репрессиями.
У нас за последние годы сложилась такая ситуация, что с вертикалью власти надо соглашаться. А если в каком-то виде выражать несогласие в этом, то, ну да, это может каким-то образом сказаться там на работе, на карьере, на студентах, как вот это сейчас сказывается. Поэтому вот более подробно просто отвечаю на ваш вопрос, почему я считаю, что они есть. Может быть, не так, как это было там в советские годы, но все равно какое-то преследование, мне кажется, ведется за инакомыслие.
Я думаю, что в современной России, конечно, нет. Репрессии – это вне всякого сомнения, потому что, ну, скажем так, если вспомнить те годы старые, да, 37-й год или то, что происходит сегодня, за рубежом, кстати, в отдельных странах, особенно Ближнего Востока, то, что происходит сегодня у нас, это так, детские шалости, по большому счету.
Есть, конечно, но отношение негативное, проявление, это просто закрывает рот людям, не дает высказываться.
Это давление на свободные СМИ. Это в целом преследование людей с иным взглядом. Какие-то вещи, которые касаются не только людей, вмешанных и вовлеченных в политику. Ощущение, что чем дальше, тем больше касается каждого человека.
На мой взгляд, практически депрессии нет. Достаточно много примеров, когда высказываются достаточно открыто. Если это не сопровождается каким-то таким противоправным волеизъявлением, можно говорить достаточно много каналов и ресурсов для того, чтобы высказываться в точку зрения.
Я считаю, что есть. И так как мы из области средств массовой информации, то могу сказать, что там это точно присутствует. Есть, как минимум, это все московское дело, касаемое всех фигурантов его. Это одна сплошная политическая репрессия. Как минимум то, что нет, в принципе, свободы слова, свободы выборов. Это тоже можно считать проявлением этих политических репрессий, ну и многое другое.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, есть ли в России политические репрессии. Опрос провел Артур Давлетшин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Соединенные Штаты ответили резкими заявлениями и санкциями на вторжение турецкой армии и союзных ей сирийских группировок в приграничную с Турцией территорию Сирии, контролируемую курдами. Американские политики и комментаторы говорят о крупной ошибке президента США Дональда Трампа, отдавшего неожиданное распоряжение о выводе небольшого американского контингента, находившегося на линии разделения курдских и турецких сил. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
6 октября во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Дональд Трамп сообщил об отводе американских сил из северо-восточного региона Сирии. И хотя буквально через день американские представители пояснили, что президент в действительности имел в виду лишь 50 американских солдат из спецподразделений, которые должны были покинуть свои позиции на сирийско-турецкой границе и переместиться на военные базы, где находилось около 1000 американских военнослужащих, решение президента Трампа, как убеждены американские наблюдатели, было интерпретировано Анкарой как долгожданное согласие Вашингтона на операцию по зачистке приграничной территории от так называемых демократических сил Сирии. Такого согласия Реджеп Эрдоган добивался от Белого дома несколько лет. На следующий день турецкая армия начала бомбардировки позиций курдов, невзирая на угрозы президента Трампа разрушить турецкую экономику и на заявление министра обороны Марка Эспера о неослабной поддержке Соединенными Штатами союзных демократических сил Сирии. Несколько дней спустя США объявили об эвакуации 3 военных баз на северо-востоке Сирии и выводе своего контингента из Сирии. 15 октября министр обороны США обвинил Турцию в том, что ее действия вызвали многочисленные жертвы, большое число беженцев, масштабные разрушения. Президент Эрдоган, по словам министра обороны США Марка Эспера, несет полную ответственность за последствия акции, которая может привести к возрождению ИГИЛ, потенциальным военным преступлениям и расширяющемуся гуманитарному кризису. Принципиальный отказ президента Трампа использовать военную силу в качестве инструмента убеждения Анкары оставил Белому дому только дипломатический инструментарий. Во вторник президент Дональд Трамп объявил о том, что госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс встретятся в четверг с президентом Турции Эрдоганом и еще раз ясно донесут до его сведения тезис о том, что американские санкции будут оставаться в силе и расширяться до тех пор, пока Анкара не прекратит вторжение в Сирию и не пойдет на перемирие с курдами. В среду лидеры обеих партий в Конгрессе, громко осудившие действия Турции и резко критиковавшие решение президента Трампа вывести американские войска из Сирии, обсудят с Трампом план действий в отношении Турции. Чем может завершиться эта встреча, непонятно. Между тем, критика сирийского решения президента Трампа в США практически единодушна. Из видных американских политиков лишь сенатор Рэнд Пол, стойкий противник активной внешней политики, нашел аргументы в защиту решения президента Трампа. Специалисты, комментаторы ведущих американских газет, называют распоряжение о выводе войск из Сирии импульсивным решением президента. Для такого решения не было основательных причин, говорит специалист по Ближнему Востоку, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Марк Кац. Да, президент Трамп обещал избирателям завершить участие США в иностранных конфликтах. Но не было никакого общественного давления с требованием вернуть американских солдат домой. И президент явно не понимал последствий такого решения. Трамп не осознает, сколь негативно оно отразится на позициях США на Ближнем Востоке, и сколь упрочит оно положение режима Башара Асада и повысит роль России в этом регионе. Но на этот раз последствия решения президента стали очевидны сразу. Россия начала дислоцировать своих солдат в зоне конфликта, которые пытаются сыграть роль миротворцев. У Владимира Путина внезапно появилась возможность сыграть роль, которой он всегда желал – арбитра на Ближнем Востоке. Конечно, эта новая операция Кремля сопряжена с риском. Российские солдаты направляются в зону конфликта. Если турецкие власти разумно решат, что они не хотят продолжать вторжение под угрозой риска конфронтации с Россией, тогда Путин в самом деле будет выглядеть крайне влиятельным лидером, осуществившим то, чего не удалось американцам. Большой вопрос, как поведут себя турки. Не будем забывать, что они сбили российские военные самолеты в 2015 году. Иными словами, можно предположить, что в ближайшее время ситуация там будет напряженной. Небольшое число российских солдат окажется в центре боевых действий между турецкой армией и курдами, которых поддерживает сейчас подразделение сирийской армии. Известно, что сирийские власти ненавидят турок, которых рассматривают как оккупантов. Можно предположить, что и у курдов, и у сирийцев есть серьезные стимулы и соблазны пойти на провокации, которые могут привести к конфликту между турецкими и российскими войсками. Это может быть их целью, говорит американский эксперт по Ближнему Востоку Марк Кац.
С Марком Кацом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху намерен направить прошение о помиловании осужденной в России гражданки Израиля и США Наамы Иссахар. 11 октября Химкинский городской суд Московской области приговорил Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотических веществ. Иссахар летела из Индии в Израиль с пересадкой в Москве. В ее багаже, который не покидал транзитной зоны, было обнаружено 9,5 граммов гашиша. Ни в Индии, ни в Израиле хранение такого количества наркотика не считается преступлением. Издание Jerusalem Post рассказало о том, что Москва предложила Израилю обменять Нааму Иссахар на гражданина России Алексея Буркова, который был арестован в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу США. Вашингтон сделал запрос на экстрадицию россиянина. В Штатах его подозревают в киберпреступлениях по отношению к американским гражданам. Мать Наамы, Яфа Иссахар, прилетевшая в Россию, чтобы поддержать дочь, дала интервью телеканалу «Настоящее время».
Сначала я решила, что это ошибка, что она сделала ошибку, ее отпустят домой. Мы думали, что это просто недоразумение. Она не намеревалась привозить наркотические вещества в Израиль. Она не намеревалась везти их в своем рюкзаке. Это было в багажном отсеке. Собака унюхала это в процессе перегрузки багажа из одного самолета в другой. И действительно, вначале мы испугались, но мы думали, что все прояснится. Наама находилась в зоне ожидания 14 часов. И все эти часы мы думали, что ей вернут ее паспорт и скажут: «Езжайте домой, а вещество останется здесь». Переводчица не перевела приговор, запуталась. И Наама сама поняла то, что сказал судья, то, что я не поняла. Она посмотрела на меня в шоке и сказала: «Мама, 7,5 лет». Условия некомфортные, у нее нет условий, как у других заключенных. Она не может писать письма, так как это должно быть на русском языке. Она не получает права на звонки, как другие заключенные. Я спросила у нее, смогу ли я передать ей торт. Она сказала, что нет, нельзя передавать торты с кремом. Я купила ей печенье и шоколад. Она чувствует себя обессиленной, усталой. Она хочет вернуться домой, в Израиль. И у нее больше нет сил. Она сказала мне: «Мама, забери меня домой».
Дочь рассказывала, чего ей больше всего не хватает.
Объятий, прикосновений, языка, музыки и свободы. Свободы. Это очень растрогало меня, тот факт, что президент Израиля обратился к президенту России Путину, но премьер-министр Нетаньяху был со мной на связи. Министр юстиции, который и должен подписать решение об экстрадиции, был со мной на связи. И они сказали, что они сделают все, чтобы Наама была освобождена и вернулась домой. Надеюсь, что она будет освобождена как можно быстрее. Она не сможет выдержать там много времени, она уже истощена. Я не знаю, как хакер, который должен быть выдан США, который находится в заключении уже несколько лет, который совершил преступление, связан с моей дочерью. Но я понимаю, что это политический вопрос. Поэтому мы не смогли в течение полугода перевести ее под домашний арест. Поэтому ей не разрешали пользоваться телефоном, мне не разрешали посещение. Усложняли процесс нам, усложняли процесс ей. И мы не понимали причины. Я была в темноте, я не могла понять, как нам не удается в течение полугода. И сейчас картина проясняется.
Вы знаете что-то про этого хакера?
Нет. Я знаю, что его разыскивают США. Израильский Верховный суд принял решение о его экстрадиции в США. Это пока не произошло. Теперь и русские хотят его. Я надеюсь, что то решение, которое будет принято, сможет освободить мою дочь отсюда.
Это было интервью, которое телеканалу «Настоящее время» дала мать осужденной в России гражданки Израиля Наамы Иссахар, Яффа Иссахар. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге вышла книга фотографий, посвященных художнице Елене Осиповой, без чего участия не обходится почти ни одна протестная акция в городе. Фотографируя Елену Осипову, автор фактически создал летопись петербургского протестного движения за последние несколько лет, начиная с декабря 2012 года, рассказывает Татьяна Вольская.
Елена Андреевна Осипова «Стоит художница с плакатом». Так называется книга, которую смело можно назвать уникальной. Ее автора Валентина Никитченко знают все петербургские активисты. Если где-то проходит пикет или митинг, он почти всегда рано или поздно появляется там с фотоаппаратом. Потом его фотографии разлетаются по соцсетям и исчезают под волнами новых изображений. А Елена Осипова, когда ее трогает то или иное событие, рисует плакат в своем особом стиле и выходит на улицу, чаще всего стоять в одиночном пикете. Так она делает, начиная с трагедии Норд-Оста. Ее плакаты посвящены самым разным темам – поддержке политзаключенных, войнам в Украине и Сирии, защите Пусси Райт, Сенцова, Болотников, защите Исаакиевского собора – всего не перечислишь. Не мудрено, что эти два человека, художница и фотограф, встретились. И вот теперь Валентин Никитченко решил собрать свои фотографии с участием художницы Елены Осиповой в книгу, и у него получилась настоящая летопись петербургского протестного движения за несколько последних лет, с конца 2012 года. Вот как Валентин рассказывает о своей первой встрече с художницей.
После Болотной мы вернулись из Москвы, но была Исаакиевская площадь, и Елена Андреевна ходила на наши мероприятия со своими плакатами, стояла. Я спрашиваю, кто такая? Ну, познакомились, все, и дальше... Она на всех мероприятиях, поэтому тут уже дальше не разойтись было. Стратегия 31 тогда активно была. Надо как-то фиксировать. То есть человек постоял, ушел. Если в интернете никто не опубликовал фотографии, значит, вообще видела 3 человека. На этом закончился круг, известность этого события. Поэтому я стал фотографировать и выкладывать. В Москву ездил, когда там значимые мероприятия, и там фотографировал, перезнакомился там с половиной Москвы. Все у меня это документировано, все это есть. То есть каждая дата, она освещена плакатами, людьми, лицами.
Сама Елена Осипова с особой нежностью смотрит на фотографии, где запечатлены дружеские концерты в открытом пространстве.
Акции были в любую погоду, поэтому так приятно было когда-то в тепле собраться и с музыкантами, с нашими. А так мы часто мерзли. Последнее время все время под дождем приходится стоять. И выставки тут вот он снимал, куда тоже приходили те же люди. То есть у нас все это связано. связанное с искусством. Это очень хорошо. Людей это все объединяет. Находишь людей, которые так же думают, чувствуют. Это очень важно, что ты не один. Первый плакат был это «Нордост», а украинский – это уже позднее. Впервые я вышла с плакатом с изображением украинки, где еще целое у нее лицо. Написала, что мы надолго потеряли Украину.
А здесь отражены те моменты, вот когда вас задерживали?
Да, да, вот как раз эта фотография, когда забрала милиция это все. Были как раз самые лучшие работы, там и Сенцова, все три плаката самые лучшие забрали, и так они исчезли.
Много раз участвовала в одних акциях с Еленой Осиповой активистка петербургской солидарности Ольга Смирнова.
Человек, она, безусловно, с одной стороны, абсолютно самостоятельный и автономный, а с другой стороны, объединяющие. Вот это своеобразное и даже парадоксальное сочетание. У нас обычно представляют таких вот объединителей, как неких лидеров, которые всех подчинили или всех умудрились позвать за собой. На самом деле, чаще всего объединяющим началом являются как раз люди, которые просто чисто, честно, убедительно делают именно то, чего хотят сами. И оказываются в протестном движении уместны везде. Одним из таких людей является Елена Андреевна Осипова. Тексты ее картин, я бы даже не назвала их плакатами, достаточно жесткие. Я бы не сказала, что они провокационные, но некоторыми они воспринимаются именно как провокация. Как провокация они еще воспринимаются с наложением естественным на возраст, на физическую форму. Людям, которые к ней пристают, цепляются, начинают ее оскорблять, унижать. Кажется им, что так не может быть. Что такие бабушки должны быть категорически против протестных течений, движений и так далее. И тут вот оно вдруг. Мы, конечно, беспокоимся за нее постоянно. Такое отношение и уважительное, и в то же время тревога о ней.
По мнению Ольги Смирновой, книга о Елене Осиповой – это новый жанр. Летопись протестного движения через призму отношения к одному из его участников. Действительно, листая книгу, мы видим, что возмущало гражданских активистов, против чего они выступали, к чему призывали. И понимаем, это не только история художницы Елены Осиповой, это летопись эпохи. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 октября. Всемирный день продовольствия. Отмечается также день анестезиолога. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Ее ведет Александр Гостев. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».